Говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Фанайлова. Вавилон, Москва. Политическое кабаре эпохи Инстаграма, искусство эпоху гибридных войн и фашизоидных режимов. В первой части этого радиочаса мы повторяем программу «Свобода в клубах». И это разговоры свободных людей в свободном формате в дружественных нам кафе. Первое из этих пространств – легендарный проект «Аги» на Потаповском переулке.
Образ Кавказа в кино и медиа. Повтор программы 2007 года связан с деконструкцией колониального мифа, который сейчас разрушается в Украине. Еще не было грузинской войны, но задатки имперских военных амбиций России мы обсуждали уже тогда. Фестиваль кино и фотографии в музее Сахарова. Правозащитница Татевик Лукасян, режиссеры Юлия Вишневецкая и Маша Новикова, кинокритик Елена Стешова, правозащитники и журналисты Александр Черкасов и Олег Панфилов.
Я бы для начала попросила вас сказать, существует ли у вас какой-то любимый образ Кавказа, или там, что вам приходит в голову, когда мы говорим об образе Кавказа в кино, в литературе, в искусстве. Олег Панфилов.
Я родился в Центральной Азии, поэтому для меня Кавказ – это такая поздняя любовь. Это любовь последних 15 лет. И только потом, когда уже я стал ездить на Кавказ, и в Армению, в Азербайджан, и в Грузию, и в Карабах, вот еще не доехал до Абхазии, уже отношение к Кавказу стало более серьезным и более понятным, чем те далекие образы, которые мне приглядывались в детстве. Это вот фильмы в основном, потому что мы же жили в огромной стране, в которой, несмотря на то, что мы были абсолютно свободны, нам почти невозможно было передвигаться, потому что это было, во-первых, дорого, во-вторых, нужно было иметь каких-то родственников. А в детстве это кино. Кино, которое нас объединяло. С помощью кино мы узнавали об Украине, с помощью кино мы узнавали о Кавказе и о других странах, в том числе и очень далеко.
Спасибо Олегу Панфилову. Елена Михайловна Стешова.
Слово «Кавказ» в нашем представлении, оно, в общем, имеет несколько универсальный характер, потому что, если уже точно говорить, то Армения и Грузия – это за Кавказе. Но, тем не менее, это и есть такое понятие «Кавказ». Ну, например, один из любимейших моих образов Кавказа, и вы меня поймете, это, конечно, «Кавказская пленница» Леонида Гайдая. И я готова вам доказать, если было бы время, что это совершенно неоднозначный, экстремально смешной фильм. Это, может быть, первый фильм, который где-то там подспудно, подводно анализирует понятие национального, чего вообще при советской власти не было. Оно ведь вытеснялось. И я, как бы, так сказать, продукт вот этого вытесненного национального. Я национальное стала постигать вот как раз последние 15 лет после того, как рухнула империя, и была заблокирована ситуация, наконец-то, обсудить подробно, и что такое вообще феномен национального. Мы же росли в ситуации, где у нас искусство какое было? Национальное по форме, социалистическое по содержанию. А вот из последних вещей, это, опять же, беру кинематографические примеры, назову два моих фильма, которые я особо выделяю. Это фильм Рогожкина «Блокпост», и рядом с ним близкие им, они просто как тандем, картина Брашидова Вадима Юсупча и Мендадзе Александра «Время танцора». Это, в общем, фильмы, на мой взгляд, пожалуй, самые значительные из всего того, что было произведено по поводу Кавказа постсоветскому же кинематографе.
Спасибо, Елена Стешова. Юлия Вишневецкая, пожалуйста.
Ну, у меня все было, наверное, как раз наоборот, потому что империя рухнула примерно тогда же, когда я научилась читать. Поэтому на протяжении всего моего детства Кавказ, на самом деле, практически был вычеркнут. Это было очень странно. Я читала, уже научившись читать одно, а слышала про Кавказ совсем другое. Я читала, например, Пушкина и Лермонтова, у меня возникали какие-то романтические представления. Вот. При этом мне говорили, что на Кавказе сейчас война, туда ехать нельзя, а мне как раз очень хотелось. При этом я видела живых людей, кавказцев, которых как раз тогда стало в Москве очень много, и мне было интересно, что это за люди. И потом, ну, собственно, вот все, что я дальше делала, ездила туда, разговаривала с людьми, в общем-то, преследовала, в частности, такую цель как-то прояснить эту тему для себя, потому что вот понятно, что сейчас все как-то совсем не так. А что касается какого-то самого важного отображения Кавказа в искусстве, мне кажется, сейчас я бы назвала, как ни странно, просто живопись Пиросмани. Пиросмани смог выразить что-то самое важное для Кавказа, какую-то его и невероятную красоту, и простоту, и какое-то глубокое одиночество.
Спасибо, Юлия Вишневецкая. Да, Елена Михайловна.
Юля сказала про Пиросмани, я бы еще обязательно прибавила имя Сергея Параджанова. Не только потому, что я считаю, что он как бы выразитель вот этого кавказского феномена, но и многие очень глубокие критики, культурологи из Грузии, с которым удалось беседовать, они тоже считают именно так.
Спасибо, Елена Стешовой. Александр Черкасов, пожалуйста.
Знаете, наверное, первое ощущение не от Кавказа, как от гор, величественных гор, просто невообразимых, а от людей – это впечатление от книг. Прежде всего, Фазиль Искандер с Андрой Щедлема. Та сложность, то многообразие, которое было и которое исчезало на протяжении XX века. И какая-то неразрывная связь, как мне казалось, неразрывная связь культурная за Кавказе, Кавказа с Россией, потому что мемуаристы разные, начиная с Паустовского, например, да, который о том же Пиросмани писал, что в детстве можно было прочитать повести о жизни. И то, что во время гражданской войны многие авторы смогли там выжить в Грузии, писали об этом, это казалось частью единого целого. А оказалось, я там, когда там началась действительно война, и, к сожалению, вот это все описанное в текстах начало стремительно исчезать. Когда, наоборот, в Грузии было реализовано то, что придумал, то, что казалось невозможным или казалось историей, Тенгиза Буладзе. Его древо желания и мольба – это образ Старого Кавказа. Ну, а дальше уже это не через кино, дальше уже это через жизнь, увы.
Спасибо, Саша Черкасова. Татвиг Касян, пожалуйста.
Да, я родилась в Армении, я армянка, и для меня Кавказ очень разный. Ну, первое, что мне хотелось сказать, это, наверное, армянский дудук. То есть музыка, которая выражает совершенно вот какую-то душу и настолько переполняет какой-то таким душевным равновесием, которое тяжело просто передать словами. Вот у меня не складывается единого образа Кавказа. Это совершенно разные государства, совершенно разные народы. Я в нашем центре адаптации для детей и беженцев, есть дети там из Чечни, из Ингушетии, и это совершенно другие дети, и тоже совершенно другая культура. И поэтому мне как-то вот выделить один единый образ действительно очень-очень тяжело. Для меня это очень разные образы.
Спасибо, Татвиг Гукасян. И Мария Новикова, пожалуйста.
Для меня, наверное, есть какие-то образы Кавказа, которые сложились в детстве до того, как я попала на Кавказ. Это мои друзья из Армении или мои друзья из Грузии, которые пели, живя здесь в Москве. Вот мы собирались на какие-то вечеринки, пили вино, и пели они песни. Ну, безусловно, кино, конечно, покаяние – это вот моя юность, древо желания, подобные вещи, как бы, которые на всю жизнь остаются. И уже позже, вот когда я попала на Кавказ, конечно, горы, образ гор. Но потом, конечно, кавказская кухня – это тоже любовь на всю жизнь. И в дальнейшем, уже вот когда я стала снимать в Чечне в 2000 году, это вот мы снимали детскую группу танцевальную «Даймок». Это тоже, конечно, и для меня, и для моих детей, и для всех, кто видел этот фильм «Танцуй, Грозный». Это, конечно, безумный образ вот танцующих мальчиков, девочек чеченских. Это потрясающее совершенно зрелище. И еще, наверное, чеченский аккордеон. Вот он тоже звучит в этом фильме «Танцуй, Грозный». Ну, картины, конечно, конечно. Картины и фотографии. У меня есть друзья, которые снимают на Кавказе. Стэнли Грин, американец. Олег Климов. Это потрясающие фотографии.
Спасибо, Мария Новиковой. Олег Панфилов.
Я, когда слушал Елену Михайловну, услышал слово, которое меня немножко стало раздражать, потому что вы произнесли положительный образ Кавказа. Позитивный. Ну, положительно-позитивный, то есть то, что мы хотим найти хорошего для себя, для своего понимания. Вот мне кажется, что сейчас в российском обществе это то, что больше всего пытается разделить людей. Я когда приезжаю на Кавказ, никогда нет желания найти что-то плохое. Когда я приезжаю в Грузию или приезжаю в Армению, для меня это всегда открытие. Может быть, есть какие-то мелкие детали, которые раздражают, но они абсолютно не связаны ни с культурой, ни с людьми. Я увидел на днях на Авлабаре в Тбилиси достраивается резиденция президента Грузии, и очень странный такой из голубого стекла купол, который тбилисцы сейчас называют яйцом грузинской демократии. Кавказ – это даже для меня, человека, в общем, немолодого, это постоянное открытие. Это настолько вызывает и поддерживает чувство любопытства, что я стремлюсь всякий раз, когда есть возможность, улетать на Кавказ. Это всегда интересно. Это всегда положительный образ.
Олег Панфилов, Александр Черкасов.
Кавказ – это действительно другая планета для нашей вполне себе равнинной России. Или целая планетная система. Горная система расселения, расчлененная хребтами на многие долины, способствует тому, что многообразие языков, многообразие народов, многообразие культур и какое-то сосуществование. А как к этому относиться нам, с нашей равнины, с нашей широкой русской душой? Можно относиться к чужому с интересом, можно относиться к чужому как к враждебному, ну, потому что нужно же как-то себя по отношению к чему-то определять, по отношению к чему-то, что ты ненавидишь. Олег продемонстрировал очень нравящийся мне способ восприятия, но он не господствует. Потому что если мы посмотрим телевизор, что я искренне не советую делать, но если мы все-таки туда посмотрим, там есть образ Кавказа. Потому что все это замечательные менты из всех замечательных сериалов, которые нам показывают, они свой героизм сплошняком проявляют там, потом возвращаются и проявляют героизм где-то здесь. И не важно, что фильм про Чечню снимается в осетинском селе, но для того, кто на Кавказе бывал, слышать не войнахскую речь в войнахском эпизоде, это достаточно странно. А эта сложность, это разнообразие, оно как-то не интересует в России, к сожалению, не только нехороших политиков, но и хороших политиков. В самом начале Второй Чеченской, когда еще в Дагестане вторжение было, один очень симпатичный мне депутат Госдумы спросил: «Саш, а кто там в Дагестане живет? Даги?» Хотелось ответить: «Хаммаршельды». Но, к сожалению, даже самого понятия о сложности и вот такого доброжелательного интереса к чужому, в данном случае к Кавказу, как правило, не хватает. Да не только к Кавказу, увы.
Александр Черкасов, Мария Новикова,
да, хотела добавить по поводу тех сериалов, которые мне иногда в России удается мельком. Конечно, я выключаю, но удивительно то, что там чеченцы, например, говорят с каким-то совершенно безобразным акцентом, а чеченцы не говорят с таким акцентом по-русски. А дело в том, что я вот была на студии кастинг-бюро в Москве, и они мне честно сказали, что несмотря на то, что есть чеченская студия здесь, в театральном, по-моему, училище, национальная студия, но когда приходят искать исполнителя на эти роли, вот чеченов, то их не берут, потому что они слишком мягкие, бывают очень чаще всего со светлыми волосами, с голубыми глазами. А им, вот они берут грузинских актеров. У меня есть друг грузин, который, честно говоря, вот сейчас зарабатывает деньги тем, что он играет бандитов-чеченцев. Не говоря, естественно, не на чеченском языке, потому что у него такой нос, горбинка, черные глаза и черные волосы.
И это вот тот самый предрассудок. Все кавказцы должны быть одинаково носатые, одинаково усатые, одинаково брюнетые.
Александр Черкасов дополняет выступление Марии Новиковой. Пожалуйста, Елена Стешова.
Я хотела Саше даже не возразить, а как-то слегка восхититься тем, как он мягко формулирует, что вот недостаточный интерес к чужому, к другому. Но я бы все эти акценты прямо, значит, проставила бы их так решительно и жирно. По-моему, у нас ситуация с ксенофобией такая же, она просто зашкаливает. И я хочу сказать об этом, так сказать, со всей большевистской прямотой, потому что я очень много думаю об этом в обществе, такой сильный, такой высокий уровень ксенофобии и по отношению к Кавказу, и вообще по отношению ко всем остальным другим чужим. Я, например, считаю, что это все, конечно же, советское наследие, потому что у нас не было этого образа другого чужого, поскольку мы в течение 70 лет пытались жить единым человечьим общежитием без России, без Латвии. И вот сейчас из-за того, что мы, так сказать, всячески элиминировали эту самую национальную проблему, она сейчас стреляет нам в затылок. Это все наследие, конечно, нашего прошлого. А значит, канализируется вот эта вот ненависть к чужому другому по каким-то каналам массового подсознания.
«Кавказ в кино и медиа. Архив 2007 года».
Олег Панфилов.
Я как-то провел эксперимент со своими студентами во время занятий в Международном университете в Москве. Я предложил студентам объяснить мне, что они испытали, когда услышали слова президента Путина «мочить в сортире». Что для них в первую очередь были те люди, которых президент предлагал мочить. Это были террористы или это были люди другой этнической общности? большинство студентов сказали, что это были люди другой национальности. Я боюсь, что то безобразие, которое творится с ксенофобией, в этом по большей части виноваты власти, которые не то что не следят за собой, а, скорее всего, даже намеренно говорят то, что вызывает ксенофобские настроения.
Олег Панфилов, Мария Новикова, пожалуйста.
То, что сейчас стало там антикавказскими и антиузбекскими настроениями, раньше это был антисемитизм. И кроме того, если взять устройство армии советской, то это всегда было так, что в Москве служили те же чечены или узбеки, которые в любой момент готовы были побороть какое-нибудь восстание там русских или москвичей. Они ненавидели москвичей, москвичи служили где-нибудь в Азии или на Кавказе, чтобы ненавидеть тех, если там возникла бы какая-то революция. Поэтому это такой ложный, по-моему, интернационализм. По-моему, его и не было, а потом, мне кажется, все-таки у русских и до того, как Советский Союз образовался, было свойственно такое пренебрежительное отношение к другим народам.
Спасибо, Мария Новикова. Юлия Вишневецкая хотела выступить.
Я хотела продолжить. Когда пытаешься разобраться в причинах ксенофобии, всегда в итоге натыкаешься на то, что это абсурд, и абсурд, который передается просто от поколения к поколению. Я в какой-то момент просто как журналист брала интервью у парня неплохого очень, вполне мне казалось бы понятного и симпатичного, но откровенного националиста. Он сказал, что... Ну, откуда это взялось? Ну, просто услышал где-то на кухне вот от родителей слово «хач» и отложилось в голове. То есть это некая какая-то... Это передается на уровне языка, как вирус.
Спасибо, Юлия Вишневецкая. Это ты, Касян, пожалуйста.
Когда мы говорим вот о ксенофобии, мне кажется, что вот причины ксенофобии, по крайней мере, для себя выделяю каких-то две основные. Во-первых, это незнание. То есть когда я не знаю чего-то, то, естественно, я этого боюсь, я этого опасаюсь. И незнание какой-то другой культуры и незнание других людей, естественно, вызывает страх. И, с другой стороны, это некая неуверенность в себе. Когда я не знаю, кто я, то я пытаюсь понять, кем я не являюсь. И тогда я пытаюсь отторгнуть что-то чужое, другое. И на этом противоставлении как-то понять себя. И мне кажется, вот, что ксенофобия вот вызвана вот этими двумя причинами. И вот как раз наше мероприятие, мы только что говорили о каких-то стереотипах, которые вызывают там какие-то современные телевидения, фильмы, не знаю, пресса. И, знаете, вот на фестивале как раз перед показом «Трех товарищей» молодой человек с девушкой подошли и спросили, говорит, а про что фильм? Мы говорим, ну, как-то сложно говорить, сейчас фильм начнется, вот вы посмотрите и узнаете. И на что они сказали, а мы боимся идти на фильм. Почему боитесь? А вот мы боимся, вот там вот ничьи головы резать не будут, ничего, а то вот у меня девушка, она не выдержит, у нее, значит, психика слабая. И настолько это вот вообще потрясло, то есть, что вот люди пришли. Но, слава богу, как-то они остались, и они посмотрели, и я могу ошибаться, но, по-моему, вот этот же молодой человек после просмотра фильма подошел и попросил там ссылку, где скачать этот фильм. И мне кажется, что, конечно, говорить о том, что мы там этими кинофестивалями, показом фотографий можем что-то резко изменить, нет, но мне кажется, что это была, по крайней мере, какая-то попытка вот этот... информационный вакуум, это незнание заполнить чем-то, кроме того, что показывается по телевидению.
Спасибо, Татьяна Гукасян. Александр Черкасов, пожалуйста.
Знаете, в Грозном, в период боев, люди, остававшиеся еще в городе, чтобы как-то себя обезопасить, писали на воротах крупными буквами «Здесь живут люди». Я не уверен, что фестивалями можно что-то изменить, но почаще крупными буквами писать «Здесь живут люди». Это, наверное, надпись, которую нужно подновлять почаще. Предыдущие выступающие говорили про то, что был антисемитизм, а стали антикавказские настроения в советское время. Увы, это слишком правда. И даже можно сказать, когда это возникло. Это возникло в 93-м году. После того, как с телевидения ушли Егора Яковлева, после того, как главным пропагандистом у нас воцарился Михаил Никифорович Полторанин, его главной задачкой было что? Противостояние с нашим ужасным парламентом тогдашним. И был использован старый штамп. Кто у нас во главе парламента? Хасбулатов. И пошел образ Хасбулатова как плохого чеченца. Не как плохого депутата, не как плохого спикера, не как плохого политика, а как плохого чеченца, который со своими тысячами вооруженных чеченцев готов взять власть в Москве, захватить все стратегические объекты с января 93-го года. Образ злого чечена был создан настолько хорошо, что в ночь перед штурмом Белого дома, переговариваясь друг с другом, милиционеры в своем эфире говорили о том, что они сейчас там чеченцев будут мочить. А в основе была простая вещь. Привычный для советского пропагандиста прием врага обозвать нехорошим инородцем был использован в том противостоянии. И, увы, это дало огромную инерцию.
Александр Черкасов, Олег Панфилов.
Как говорила Елена Михайловна, мы выросли в Советском Союзе, и наше поколение, поколение, может быть, чуть младше нас, людей, которые воспитаны в том советском национализме. Но сейчас вырастает новое поколение молодых людей, которые меня очень радуют. Они слушают восточную музыку, они интересуются Востоком. А иногда можно увидеть в Москве довольно часто, как люди ходят в таких тюбетейках. И, наконец, о том, о чем говорил этот ТТ-ВИК, я вспомнил, когда мы начали показывать фильмы в нашем новом проекте «Фронтлайн в России» и показывать фильмы в российской провинции, но фильмы, которые не имеют отношения к России. Мы показывали «Фотографы войны», там о событиях в Ираке, событиях в Венгрии. И к нам стали подходить люди в Барнауле, в Перми, и потихоньку спрашивать: «А у вас фильмы о Чечне есть?» Я очень удивился. На самом деле у нас есть фильмы, но мы их боялись возить, потому что мы не знали, как люди отнесутся к ним. А теперь я совершенно убежден, что мы будем возить, если Мария нам разрешит, мы будем показывать ее фильм. Люди устали от недостатка информации. Люди знают, что в Чечне что-то происходит, но не знают, что.
Спасибо, Олег Панфилов. Мария Нуикова, пожалуйста.
Я вот на этот фильм, потому что в Москве первый раз я присутствовала к перепоказе, я пригласила своих как бы юношеских там друзей, приятелей, и когда я спрашивали, про что, я говорила: ну, неважно, посмотрите. И потом, когда ко мне они подходили с красными лицами, как бы неожиданно для них было, они говорили: мы даже понятия не имели, мы знали, что там война в Чечне, там видели по телевизору что-то, но не понимали. А сейчас это приобрело для нас лицо, вот человеческое лицо. То есть вот этих персонажей мы полюбили, мы вот хотим знать, а что с этим, а что с этим. То есть для них это были там не чеченцы или там ингуши, а для них это были вот эти люди, с которыми что-то случилось.
Спасибо, Марии Новиковой. Елена Михайловна Стешова, пожалуйста.
Я, например, не знаю о вашем фильме, что, в общем, стыдно. А вы, например, я думаю, никогда не слышали, что есть такой фильм Хусейна Эркенова, который называется «Холод». Фильм 91-го года о депортации карачаевцев. Он сам карачаевец, Хусейн, и делал много разных фильмов. И вот в 91-м году он, наконец, получил возможность, эта тема открылась, это можно было сделать. Этот фильм, кстати говоря, получил «Хрустальный глобус» за лучшую режиссуру на Карловарском кинофестивале. Или, например, вы слышали о таком фильме, как «Кладбище грез» Георгия Хайндравы, который до последнего времени был в правительстве Грузии министром по конфликтам, а сейчас он, так сказать, не в чести. Да. Так вот, это «Кладбище грез», это фильм о грузино-абхазской войне, сделанный под документ. Ну, а, скажем, Берлинский фестиваль, он тут же его выцарапал и показал, и дал ему «Серебряного медведя».
Спасибо, Елене Стешовой. Это Вик Гукасин.
Мы тут постоянно вот говорим, что мы не пытаемся спасти мир. Конечно, этим действительно нельзя спасти мир. Но для каких-то людей это действительно открытие. И они ко мне после одного из показов, по-моему, это был фильм «Покаяние», когда мы смотрели его в очень маленьком таком кругу. Девушка подошла и просто спросила, сказала: вы знаете, я в этой теме вообще ничего не понимаю, вообще ничего не знаю, но мне так интересно, вот не могли бы вы мне дать какую-то вот библиографию, что-то вот почитать? Очень хочется. Это как-то очень вселяет надежду и какое-то такое положительное чувство, что действительно потребность в этом есть. И люди готовы смотреть и менять какое-то свое мнение и смотреть на мир как-то немножко по-другому, с другой стороны.
Спасибо, Татьяна Гукасян. Юль Вишневецкая хотела выступить.
Да, я вот сейчас слушала Елену Михайловну и стала пытаться думать, почему действительно, например, Берлинский фестиваль хочет эти фильмы, а у нас их никто не хочет. И пришла мне в голову такая мысль, что это вытеснение по Фрейду. Вот, что это некий, на самом деле, действительно очень сложный вопрос, непроговоренный, на самом деле вообще никак не отрефлексированный, про который, если говорить, то надо говорить по-серьезному. И именно поэтому есть вот такой эффект какого-то умалчивания, вытеснения, и это действительно распространяется на на всех, на все, на меня в том числе. То есть это как бы это некая проблема, с которой, ну, грубо говоря, обществу надо работать. Но оно не хочет работать, потому что это неприятно, потому что это комплекс.
Так, так вот Юлия Вишневецкая считает. Олег Панфилов.
Я хочу сказать в поддержку необходимости проведения таких выставок и фестивалей. В этом хорошем, замечательном фильме «Фотографы войны» есть высказывание, или точнее тема, которую обсуждают разные фотографы, о том, насколько необходима вообще фотография. Кто-то из очень известных профессиональных фотографов говорят, ну, это уже сейчас отмирающий вид искусства. Но один фотограф сказал потрясающую вещь. Он сказал, что фотография очень нужна. И фотограф, если он добьется того, что фотографию голодающего ребенка в Африке увидит другой ребенок, и эта фотография на него настолько повлияет, что он посвятит всю свою жизнь спасению голодающих детей, этот фотограф добился главного. Только одна фотография и только один ребенок. Поэтому если выставку Юли увидели хотя бы 200 человек, может быть, ее увидели намного больше, это значит, что 200 человек расскажут 200 людям об этой выставке, а другие перескажут еще 200. Мы так постепенно будем добиваться того, что люди начнут понимать друг друга. Есть очень интересное определение демократии, которое принадлежит покойному шведскому академику, польскому еврею, который уехал в Швецию в 1946 году, Еже Эйнхорн, который в одном только предложении объяснил, что такое демократия. Он сказал о том, что демократия – это отнюдь не государственное устройство. Это когда люди стараются понимать друг друга. И вот эти выставки и фестивали – это как раз тот механизм, который будет подталкивать людей друг друга понимать.
«Кавказ в кино и медиа. Архив 2007 года».
Панайлова, Вавилон, Москва. Свобода в клубах. Слушайте нас в эфире и на сайте Радио Свобода. Подписывайтесь на наш Фейсбук, Телеграм-канал и Инстаграм.
«Гуманитарный коридор» – программа о помощи беженцам, о сочувствии, проявленном буквально всем миром. Узкий поначалу «Гуманитарный коридор» расширился до размеров истинной человечности. Подкаст «Гуманитарный коридор». Ведущие Игорь Померанцев и Иван Толстой. Слушайте в Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Яндекс.Музыка и на других подкаст-платформах.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Фанайлова. И это радиоверсия проекта «Вавилон, Москва».
«Союз дураков и негодяев». Так характеризует политолог Кирилл Рогов политическое руководство России, которое развязало украинскую войну и обещает населению выход из кризиса. Начнем с характеристик русского фашизма, сделанных Кириллом Роговым на ресурсе «Риа Раша».
Дискуссия действительно очень модная стала. Не является ли современный российский режим фашистским и что его сближает с фашизмом? И она стала очень популярной. Уже так много было сказано, что я очень боялся, что будет повторение, но мне нравится, как получилась у нас вот подборка, потому что она такая достаточно лапидарная, и в то же время там очень разные взгляды, и они показывают некоторый спектр отношения к этой теме. Например, Григорий Юдин довольно четко, тонко и подробно рассказывает о том, что сближает режим с фашистским, хотя он также оговаривается об отсутствии массовой мобилизации. Но тут же другие авторы, например, историк Иван Курило, он пишет о том, что все, что мы видим, это такой косплей «Провалимся в 1940-е». Тут тебе и война, и фашисты, и освобождение, разыгрывание языка вот этого вот, который связан с Великой Отечественной войной, такой какой-то косплей, какие-то, да, реконструкторы. И он показывает эту псевдоприроду, что недопустимо в настоящем фашизме. Это не может быть чувство псевдо и такого косплея. Затем там Аркадий Островский пишет очень такую тонкую вещь про то, что образ фашизма и российской державности, он слился уже в таком едином образе КГБ и Штирлица. И Штирлиц является таким идеалом великодержавного государственника, и идеалом Путина, который является одновременно и советским шпионом, и нацистским полковником. И это не случайное соединение, потому что и та, и другая идеология, идеология вот такая советская в исполнении КГБ, для нее не важна была коммунистическая риторика, но важно было вот это вот великодержавное государственничество. Идея примата государства, его абсолютной силы и необходимости вот служения этой абсолютной силе. И что в образе Штирлица как бы и воплотилось, вот это вот восхищение этой государственной силой, ее машиной. Ну и, наконец, Марлин Лорель пишет о том, что такое стимулирование этой дискуссии, является ли Россия фашистской, что это до некоторой степени такой удобный ход, потому что белый мир черно-белым. Все белые, а это значит черные. Вот мы белые против черных воюем. И она пишет, что это не очень продуктивный взгляд, потому что все гораздо сложнее, и в том числе этот взгляд освобождает либеральный лагерь страны Запада и интеллектуалов Запада от рефлексии их собственных проблем. И мы понимаем ведь, что это же не спортивное состязание, вот решить, фашизм это или не фашизм. Да, действительно, это такое абсолютистское государственничество, связанное с милитаризмом, идеи денацификации, вернее, вот идеи деукраинизации. Этот вот комплекс весь государственническо-националистический, он вполне проецируется на фашизм, он далеко ушел от фашизма, это он питается фашизмом, он питается эстетикой фашизма, но это не все про этот режим, потому что здесь есть и вот эта вот вся мешанина косплея и другие факторы недопустимости настоящей мобилизации, совершенно другая сторона нынешнего режима, которая никаким образом не влезет в фашистский вот этот вот паттерн, но она существует. И это и есть реальность.
Дальше будет яркая характеристика роли Владимира Путина в сложившемся режиме и его планов по объединению исконно русских земель.
Путин не идентифицирует себя с Петром Великим Первым. Я думаю, что он пытался идентифицировать себя с условной фигурой русского монарха, расширителя земли, захватчика, который присоединяет к России новые земли. Бессмысленно разбирать исторические пассажи Владимира Путина, потому что мы знаем, что он не очень хорошо знает историю. Он путает Северную войну с Семилетней. Это вообще такой тип людей, которые никогда не интересовались особенно историей, были заняты своей карьерой, продвигались по службе, а потом уже к пенсии вдруг начинают ей интересоваться, но они интересуются не для того, чтобы узнать историю, а у них уже есть некоторый комплекс представлений, который сложился, и они хотят в истории найти ему подтверждение. Есть специальные книжки для таких людей, которые так именно препарируют историю, и это такой наивный обывательский историзм, я бы это назвал. Даже это не важно, что Путин сказал, что Петр возвращал, но Петр возвращал действительно вот Нидерландию, это как бы можно было назвать возвращением, а Исландия или Финляндия были завоеваны, но это все не важно. Важно, на мой взгляд, то, что во второй половине 2010-х годов у Путина произошло некоторое переключение, некоторая смена, я бы сказал, костюма, смена идеологии. Ведь Путин ранний, Путин 2000-х годов и начало даже еще 2010-х, это скорее Путин, мечтающий о восстановлении в том или ином виде СССР. А вот Путин после 2014 года, это Путин, отрицающий легитимность СССР и его границ, его структуры, его конструкции и мечтающий к возвращению некоторой истинной России, некоторого имперского тела России, границы которого даже четко не определены, но они явно превосходят границы Российской Федерации, как они были определены в СССР. И вот эта вот идеология захватничества как возвращение нашего, а это все можно представить как наше. Ну что, Прибалтика не является нашим, что ли? Сколько лет она была у нас? И от Петра до революции, и потом от 40-го года опять. Конечно, это наше все. Оно, если так говорить, то, в общем, и Польша, конечно, наша, потому что она была нашей. Но это такая идеология. И важно вот это переключение. И теперь как бы существует великая Россия от Рюрика, которая прямо сразу идет к нему, и он должен восстановить ее границы, когда они были на максимуме. Вот такая идеология. И это новый такой Путин, который вот, значит, рождается где-то в районе 15-го года, первой попытки расчленить Украину и отторгнуть ее восточные территории в пользу России. И вчера этот Путин, значит, вот начал рассуждать об истории, чтобы прокачать вот эту свою новую идеологию имперской России, которая сменила у него идею воссоздания СССР, которая была популярна и близка ему в начале первого десятилетия его власти. Эти заявления, конечно, не придают уверенности в завтрашнем дне этим странам, которые вокруг, потому что мы видим, что Путин считает, что все границы нарушимы, что никакие договора не имеют значения, и только была бы сила. Но хорошая часть истории заключается в том, что силы не так много, и пока он едва сумел пробить сухопутный коридор в Крым, и это стоило очень много сил и ресурсов. И даже Донбасс и Луганщина, они еще не захвачены целиком российскими войсками. Поэтому на наступление на таком широком фронте, включающем Швецию, Финляндию, Польшу и Прибалтику, оно кажется малореалистичным.
В общем, Европу пока завоевывать не будем. Разобраться бы со своими проблемами. Кирилл Рогов полагает, что экономическая военная модель просто не будет работать на долгой дистанции. Россию ждет экономическое падение.
Для того, чтобы оценить его политический эффект, важным параметром является, будет ли оно быстрым, обвальным или долгим растянутым. При долгом растянутом режим будет адаптироваться к ухудшению, и он будет готовить население к этому, у него тогда больше ресурсов. Сегодня российские официальные лица, правительство российское, эксперты правительства понимают, что речь идет о некоторой, они называют это структурной перестройкой, структурной деградацией экономики. То есть ситуации, когда у нее не происходит такого, что вот она ничего не может произвести. Нет, она может произвести определенные вещи, и она будет их производить. Эти вещи будут хуже, чем то, что она производила раньше, технологически более отсталыми. То есть вы как бы совершаете обратный такой транзит к гораздо менее технологически развитой экономике, находящейся на предыдущей стадии технологического развития и более упрощенная структура экономики, движущаяся в сторону индустриальной, от постиндустриальной к индустриальной. И такая реиндустриализация, которая является на самом деле не, как иногда представляют, импортозамещением, а такая реиндустриализация является некоторым шагом вниз по лестнице к предыдущему технологическому укладу. Но это растянутый, может быть, процесс, который может быть построен, что общество будет к нему адаптироваться. Альтернативный сценарий заключается в том, что остановки производства, невозможность платить зарплату людям, они будут нарастать быстро, и тогда деградация примет какие-то открытые, заметные и социально значимые формы. И, в общем, этот весь ареопаг официальных лиц и экспертов, которые мы видим, это такой союз, не знаю, дураков и негодяев. Потому что эти люди либо не понимают, тогда они дураки, либо понимают, тогда они негодяи, что это деградация. Но они, ну, как бы уговаривают всех, что другого пути нет, что надо идти по пути деградации с высоко поднятой головой. Ага, да, всегда все получалось за тысячелетнюю историю. Ну да, конечно, мы прекрасно это помним. Мы там голод 30-х годов и полунищую экономику 70-х годов прошлого века, когда западные экономисты не могли понять с точки зрения военной сферы, с точки зрения там космоса. Это экономика, которая находится вблизи от технологического фронтира. В зависимости от урожая, у них каждый раз как не урожай, так у них нехватка продовольствия. В технологически развитой экономике такого не бывает, потому что достаточно есть техники, достаточно есть удобрений. А нет, вот это была экономика, в которой как не урожай, так сразу не хватает еды. Прекрасно справились в конце 80-х, в начале 90-х. В общем, и вперед будем так же справляться, как мы справлялись в предыдущие 100 лет. То есть очень-очень плохо. Последние 100 лет российская экономика продемонстрировала неспособность построить устойчивую модель развития. И если вы это объявляете тем вот славным прошлым, к которому мы идем, то да, это похоже на то. Но это только антипатриоты и негодяи могут так обманывать народ, заводя страну в русло деградации и объявляя это прекрасным патриотическим успехом.
Что касается опросов по поддержке спецопераций, то в аналитике социологов группы Кирилла Рогова это выглядит таким образом.
Большинство, которое встречается в опросах, поддерживающие войну, оно, как мы выражаемся, рыхлое. При изменении формулировок вопросов, при контроле людей на то, что они немножко сдвигают свой ответ в пользу желаемого, мы видим, что сразу сжимается это большинство почти до 50%. Хотя при прямом вопросе оно может достигать там 75-80%. Надо иметь в виду, что это большинство, скорее всего, не отражает генеральную совокупность. То есть люди, которые участвуют в вопросах, весьма возможно, поддерживают власть, которые лояльны режиму, которые лояльны военной операции этой, они скорее соглашаются участвовать в вопросах, и поэтому у нас происходит инфляция лояльности среди респондентов. Поэтому вот это рыхлое большинство, оно может не соответствовать, не проецироваться на все население страны. Как бы всегда такое базовое предположение социологического опроса, что выборка, которая представлена у социологов, она является проекцией генеральной совокупности. А здесь мы говорим о возможности наличия некоторого еще дополнительного фильтра. Поэтому даже вот эти вот 50 более устойчивых сторонников войны, 75% рыхлой коалиции сторонников войны тоже нельзя воспринимать как абсолютные цифры, а это может быть ниже абсолютных цифр. Но почему это называется навязанный консенсус? Потому что есть значительная часть людей, которые говорят, что поддерживают войну, хотя с удовольствием бы ее, может быть, и не поддержала. Это не совсем их выбор, но они вынуждены так говорить. Против войны говорят меньшинство среди тех, кто участвует в вопросах. И сам этот факт есть характеристика состояния общественного мнения. И общественное мнение – это не только то, что мы можем вытащить каким-то крючком из голов людей, а это то, как они публично говорят. Те люди, которые молчат, те люди, которые сдвигают свои предпочтения и предпочитают отвечать на прямой вопрос «да», скрывая свои сомнения – они участвуют в этом навязанном консенсусе. Это не их желание. У них нет такого милитаристского большинства, которое мечтает завоевать Украину. Его нету. Это некое меньшинство мечтает об этом. Но и нет той большой группы людей, которая может открыто противостоять этому. И вот это состояние и формирует вот такую реальность авторитарных и тоталитарных режимов, когда мнение, которое не является мнением большинства, довольно успешно представляется мнением большинства за счет как подавления тех, кто ему противоречит открыто, так и приучения тех, кто хочет остаться в зоне комфорта, к лоялистским всяким формам поведения. И вот именно эту картину мы видим в вопросах, и это опровергает мнение о милитаристском настроении России, о том, что эта война – это выбор россиян. Это не так. Но этому радоваться рано, потому что россияне ничего не могут противопоставить пока этому навязанному им выбору. Выбор россиян – не выходить из зоны комфорта, не вступать в конфронтацию по этому поводу. Они считают, что издержки конфронтации, которые они могли бы вступить по этому поводу, выше, чем издержки лояльности. Издержки лояльности они тоже ощущают, но считают, что те издержки выше. И поэтому они выбирают путь вот такой неконфронтационный, не публиковать свое мнение. Вот это их выбор. Я думаю, что очень важны прямые издержки, связанные с репрессивной машиной, с ее прямыми и непрямыми последствиями. Для человека сегодня вступить в конфронтацию по поводу войны – это высокая прямая издержка, что он там лишится работы, что его там посадят на 15 суток, его возьмут на заметку. Ну, в общем, целый ряд последствий, которые непонятно куда ведут. Поэтому это прямые издержки, не умозрительные. И люди, да, пока не готовы идти на них.
«Союз дураков и негодяев». О сценариях реакции граждан России на украинскую войну Кирилл Рогов говорит так.
В принципе, есть два фундаментальных сценария. Один сценарий – это адаптация, что люди будут все больше привыкать к этой ситуации, принимать ее как должное и вырабатывать себе такую привычку двоемыслия, которая была в Советском Союзе, когда они знают, что публично там, об этом ничего нельзя говорить, надо говорить так и так, а что ты там думаешь, это не важно. Это такая будет авторитарная адаптация и утверждение того порядка, который как бы сейчас продвигается, который формируется в России очень жесткого авторитарного порядка. Это один сценарий. Второй сценарий – это если какие-то факторы, например, экономика и какие-то сбои в потоках информации, черные лебеди, сменят оптику у людей. Они почувствуют, что даже несмотря на лояльность, их издержки возрастают. И тогда лояльность не будет такой тихой гаванью, как она выглядит сейчас для них, и их оптика будет меняться. Они будут пересматривать свой взгляд на войну и на ее рациональность. И это вполне вероятный сценарий. Я не знаю, как предугадать, какой из них реализуется. Это очень в большой степени будет зависеть от того, как будет развиваться экономическая динамика, как будет развиваться ситуация с доходами от нефти и газа, как будет развиваться ситуация на фронте, потому что все это реальности, которые будут влиять на людей, таким образом либо заставлять их, то есть режим будет людей приучать к вот этой адаптивной стратегии, что вот ну теперь так, все, уже что ничего не поделаешь, так теперь и надолго, навсегда. А события могут мешать в этом режиму, когда изменения в практической жизни людей происходят слишком быстро, имеют неожиданно большой масштаб, тогда режим не успевает на это среагировать, и взгляд обывателя меняется, он сдвигается. Все авторитарные режимы на этом стоят, они все время обучают людей тому, что для них выгоднее. Вот это адаптивная стратегия, не вылезать куда не надо, и тогда можно пользоваться какими-то благами, которые здесь остаются.
Далее речь пойдет о новых иностранных агентах типа известного писателя Дмитрия Глуховского. Зачем Кремлю этот вид репрессий, если человек уже не в России?
Репрессивная динамика в России хорошая, то есть сажают все больше и больше. Но это история про уехавших. Поэтому сейчас будет по разным каналам целая серия таких нападений юридических на тех, кто уехал из России, чтобы показать им, что их свобода речи, свобода высказывания не бесконтрольна и не абсолютна. У нас сейчас очень много журналистов и экспертов выехало из страны, и это публичные фигуры в значительной степени. Они говорят, они пишут, и все это проникает в страну. Мы как бы остаемся при всех рогатках в едином информационном пространстве. Ситуация даже интереснее. Дело в том, что Кремль, первая реакция была, что вот война, нельзя допустить, чтобы антивоенная тема была поддержана элитами, журналистами, и таким образом вот это вот те, кто молчат сегодня, или те, кто фальсифицирует свои предпочтения, получили бы институциональную поддержку в общественном мнении. Это нельзя допустить, поэтому всех надо закрыть. Всех, кого не закрыли, в основном уехали. И внутри страны не осталось тех информационных ресурсов, которые одновременно являются как-то достижимы для контроля Кремля, хотя бы очень такого широкого контроля, но все-таки каких-то рамок. И в то же время говорят на том языке, на котором говорит молодежь и люди не очень лояльные режиму. У режима, у Кремля есть только язык, который доходит до пенсионеров через телевизор. И это их ресурс. А вот ничего такого другого, они там все это повыгнали и позакрывали, и поразогнали. И поэтому у них просто нету туда языка, а этот язык, естественно, переместился за рубеж, где он совсем вне поля их достижимости. Когда пришло это понимание, сложилась совершенно очевидная концепция, что надо как-то пугать тех, кто уехал. Андрей Солдатов и Глуховский – это первые ласточки вот этой волны запугивания уехавших. Важно отметить здесь новую историю в репрессивных практиках нынешнего путинского режима. Они все-таки не умеют надежно блокировать Рунет и создавать его как такую закрытую зону, пока они этого не могут сделать. И они обнаружили, что все осталось на месте. Да? Все вроде выгнали, все закрыли, а все опять существует. Это же старая история, да, у которой есть свои логики. После протестов 2011-2012 года Кремль как бы разгромил инфраструктуру либеральных медиа. Но это были традиционные медиа в основном. Там газеты, журналы. Но выяснилось, что в 2010-е годы, что все медиа переместились в интернет и в социальные сети. В конце 2010-х годов Кремль обнаружил, что он не может ее разгромить теми способами, как раньше. Потому что раньше он громил через собственников, через юридическую регистрацию. А теперь ничего этого не нужно, ни у кого этого нету фактически. Тогда он придумал новую историю, что я теперь буду всех их объявлять иностранными агентами и нежелательными организациями. И таким образом блокировать юридически через репрессии. Начал развивать это, уже всех он готов объявить нежелательными организациями, и тогда все встали и уехали. Значит, нужно придумать, как доставать этого человека, несмотря на то, что он переехал туда. Это такая гонка. Значит, они бьют, российские медиа и публичная сфера перегруппировываются на новые позиции, они пытаются достичь этих позиций. Вот это такая вот история на трех камнях.
Наконец, не менее интересное. После опроса Евросовета по международным отношениям в странах Европы, а было опрошено 8 тысяч человек, это представительная выборка, выяснилось, что есть, условно говоря, партия мира и партия победы. Кирилл Рогов разъясняет, в чем разница взгляда на украинскую войну у русских и европейцев.
Ситуация такая неприятная и драматичная в некотором смысле. При этом Россия, российское общественное мнение, российское общество и Европа, они находятся в разных как бы фазах. В России первая такая волна кризиса в значительной степени оккупирована, и ситуация выглядит относительно стабильной в экономике, а население смотрит на вещи довольно оптимистично и не ощущает ущерба особенного от санкций. При этом война для населения отходит на задний план. Это как бы такой фон, то, с чем мы ничего не можем сделать, но вот примирились, люди от нее закрываются, она где-то там идет на заднем фоне и может идти долго. И люди понимают, что им важно не влезать в это эмоционально. А так как они не чувствуют никакой драмы, никакой разворачивающейся для их жизни каких-то ущерба, как бы ему дела нету. А в Европе прямо противоположная ситуация в некотором смысле, потому что в Европе достаточно ухудшилась экономическая ситуация, там высокая инфляция, которая давит на экономику, на бизнес, на перспективы роста, на людей, потому что цены на энергоресурсы растут. Парадоксальным образом, на данный момент Европа находится под большим давлением экономических последствий войны, чем Россия и европейское общественное мнение вместе с ним. И это, безусловно, угрожает некоторому единству, которое было в Европе по поводу Украины и по поводу отношения к ней и к России. Кроме того, Европа не видит, Запад в целом не видит, по всей видимости, эффективных механизмов эмбарго, то есть эффективных механизмов ограничения доходов России от нефти и газа. И растет осознание того, что такие инструменты найти – это непростая задача, сложная проблема. И все это, разумеется, толкает европейских лидеров к тому, чтобы искать пути стабилизации, потому что они предчувствуют ухудшение экономического положения, ухудшение социальных настроений. Ну и, кроме того, не очень видно, что можно сделать в противостоянии Путину на фронте, да, в Украине. Момент играет сейчас в пользу Путина, и парадоксальным образом Путин как бы меньше подвержен негативному эффекту от экономического ухудшения, чем западные лидеры. Что касается исследования ECFR про выделение двух партий, то, что партия мира немножко больше, это меня не удивляет, потому что это демонстрирует некоторую такую обывательскую позицию. Да? Партия мира, она в большей степени озабочена соображениями экономической конъюнктуры и нормализации ситуации, чтобы она нормализовалась для них, да? Чтобы не было угрозы для них от каких-то экономических потерь. Партия справедливости немножко меньше, хотя там не очень существенно, но партия справедливости – это более мобилизованная политическая сила. Она слышнее, она более артикулирована. Но действительно вот ситуация заходит в такое русло затяжного конфликта.
Как спецоперация против Украины убила русский протест и надежду на европейское будущее? Политолог Кирилл Рогов о молодых поколениях россиян.
Это те поколения, которые очень плохо воспринимают риторику путинизма. Он для них чужой и непонятный человек, и враждебный. Они есть, они выстроены в своем мировоззрении, и они, безусловно, вернутся на историческую сцену. И более того, эту войну и весь этот кошмар в немалой степени, а может быть, в наибольшей степени, Путин затеял из-за них, чтобы перекрыть их воздух, их кислород, их технологическую, культурную и информационную среду, не имея возможности контролировать эти поколения и их ценностная структура, ценностные информационные потоки, он стремится этой войной разорвать максимально все связи России с Западом и вывести на авансцену другую Россию, вот ту Россию, которая, значит, представлена самыми антигуманными и неуправляемыми подразделениями российских войск, ну и всякой прочей шушерой, которая сейчас чувствует себя на коне и захватывает позиции в высшем образовании, в науке, в управлении. Тоже часть этого союза дураков и негодяев, она на марше.
Кирилл Рогов, известный политолог и политический аналитик по канве своего нового издания «Re-Russia» и военной операции в Украине.
Это была радиоверсия подкаста «Вавилон, Москва». С вами была Елена Фанайлова. Слушайте нас на платформах SoundCloud и Apple Store. Подписывайтесь на Facebook, Instagram и Telegram-канал «Радио Свобода».
Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.